Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Всем добрый день. Мы находимся на политической кухне «Эхо». В этой студии Александр Пахалков. Саша, добрый день.
Здравствуйте. Юлия Хлобус.
Добрый день. За звукорежиссерским пультом Мария Зуева. Ну и сегодня мы хотим поговорить о том, что все-таки стоит за политической протестной активностью юных пермяков. Напомню, что митинг против борьбы с коррупцией состоялся в минувшие выходные, в воскресенье. На него пришло достаточно много молодежи. Ну и сегодня на политической кухне «Эхо» у нас 18-летний Глеб Фадеев. Глеб, добрый день.
Добрый.
И 26-летний Михаил Городов. Миша, добрый день.
Здравствуйте.
Я прошу прощения, но вы не девушки все-таки, что я указала ваш возраст. Мне кажется, это очень важно, потому что мы говорим сегодня именно о молодых людях, которые приняли участие в протестной акции.
Новая волна.
Да, что, собственно говоря, вызвало очень много споров, очень много различных точек зрения в соцсетях, и в СМИ, и так далее. Вот обычно на политическую кухню «Эхо» мы приглашаем уже состоявшихся политиков или взрослых достаточно людей, которые официально вступили на политическую стезю, например, были избраны в представительные или законодательные органы власти, ну или, например, состоявшихся политтехнологов, чтобы обсудить какие-то политические ситуации и процессы. Но сегодня я вот, кроме того, что вас представила так вот по возрасту, я не знаю, как вас еще можно представить. Вы начинающие политики, можно так сказать?
Юлия, Михаил. Ну, мне бы хотелось отметить, что все-таки я лично себя не причисляю ни к начинающим политикам, ни к оппозиционерам как таковым. Я просто человек, которого конкретно эта ситуация, сложившаяся в нашей стране, не устраивает. И это мой способ выражения мнения.
Я только скажу, что, Миша, вы уже работаете.
Да, конечно.
Да? А Глеб, вы еще учитесь в 11 классе одной из
пермских школ. Да, правильно.
Школ.
И мне вдвойне приятно здесь быть по этому поводу. Что касается...
Что касается того, что начинающие вы политики.
Да, в частности, я себя позиционирую как будущего политика. Мне это интересно. Я бы хотел продолжить, так сказать, путь свой начинающий.
Может быть, вам попробовать баллотироваться в молодежный парламент? У нас есть такое?
Да, я слышал об этом.
Ну, возможно, все-таки давайте с протестной акции начнем, как вы к этому подошли. Вот, несмотря на то, что Миша себя не позиционирует как политик, да, а Глеб, наоборот, позиционирует как политик. Значит, как получилось, что вы попали в оргкомитет акции?
Юлия, вы знаете, все получилось достаточно спонтанно. Естественно, я бы здесь выделил непосредственно причины протестного движения и поводы, которые послужили для начала конкретно этой акции. Мы все прекрасно понимаем, что поводом для начала акции стало непосредственно обращение Алексея Навального, которое он опубликовал в социальных сетях и на YouTube. Все происходило достаточно спонтанно. Просто начали появляться люди, которые были не безразличны к этой ситуации. Они начали объединяться абсолютно стихийно. Каждый был готов друг другу чем-то помочь. Там в социальных сетях появлялись какие-то призывы. Там нужна юридическая помощь. Появлялись люди, там, которые готовы оказать юридическую помощь. Был клич послан о том, что там необходимо оборудование. И такие люди начали кооперироваться и объединяться самостоятельно. И уже на следующий день было проведено первое собрание организационного комитета этого митинга, который объединил в себе абсолютно разных людей, разных возрастных групп.
Глеб, ваш путь.
Ну, могу сказать, что у меня накипело. Вот, как Михаил правильно сказал, уже поводом стал видеоролик Алексея Навального уже с призывом после «Он вам не Димон». И я просто решил, что нужно пора переходить от слов к делу. И собрал двух своих товарищей. Точнее, девушек, одноклассниц.
Uh-huh. Девушек-товарищей.
Да.
Ну, это тоже нормально, это
хорошо.
И мы втроем решили собраться и подать заявку. Я связался с представителями партии «Прогресса» в Перми, и они мне помогли правильно составить заявление и подать заявку.
То есть получается, что все-таки инициатива шла не сверху, не от каких-то организаторов, там, я не знаю, не от штаба Навального, а вы увидели, значит, вот этот фильм на Ютубе, этот ролик на Ютубе, какие-то внутренние мотивы, о которых вы только что сказали, вас подтолкнули к этому действию? Принять участие в акции и каким-то образом повлиять, может быть, на ситуацию?
Да, и $200 от Госдепартамента.
Подожди, 210.
Было все-таки?
Да, нет, конечно.
10 тысяч вообще обещали.
А, да, 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 да,
правильно. Была ситуация. Да, Юля, это абсолютно так. Это акция, которая выросла из низов. И это принципиально ее отличает от большей части движений, которые происходят у нас в стране.
Слушайте, ну вот вообще у нас же вот до этой акции мы все говорили, все, я имею в виду, гораздо более старшие люди, о том, что у нас молодежь аполитична, что молодежь, в общем-то, ей наплевать на ситуацию, которая там происходит в стране в разных сферах нашей жизнедеятельности, что вы заняты своими делами, там, школьники учебой, студенты тоже учебой, тусовками какими-то, те, кто работает, ну, тоже личная жизнь, девушки, ну, и так далее. Вы сейчас вот пытаетесь утверждать совершенно обратное. В связи с этим вопрос все-таки. Вот вы со своими друзьями, я не знаю, там, с верстниками, вы говорите с ними о каких-то политических процессах, о социальных процессах, которые происходят?
Я бы здесь, наверное, разделил две вещи. Непосредственно интерес к политике и интерес к тем политическим событиям, которые происходят у нас в стране. В принципе, действительно, достаточно правомерно можно сказать о том, что молодежь аполитична с точки зрения интереса к власти. Но при этом молодежи не безразлично происходящее в стране. И на самом деле для меня это достаточно тревожная ситуация, когда молодежь выходит на митинги. Но мы все прекрасно понимаем, что когда человек доволен происходящим, он не будет выходить. Это значит, что глобальная масса молодых людей недовольны происходящим, и они не устроены в этой реальности.
То есть недовольство достаточно проникает тревожно в более широкий уже. Не только пенсионеры недовольны.
Да, не только пенсионеры недовольны. И с учетом того, что через 5-10 лет, ну, это фактически будет там, люди там, самого трудоспособного, самого активного возраста, ну, это тревожно для нас.
Глеб, что вы скажете?
Ну, вообще политика, она... Политические новости в школе, могу сказать, как в школе происходит.
Давайте,
они
это очень интересно.
Передаются как сарафанное радио, знаете, кто-то шепнул друг другу, и где-то ребята в углу стоят и обсуждают. Вот на таком обыденном уровне это происходит. Возможно, это вот отличие от более старшего поколения, где политики все-таки с таким серьезностью подходят. В школе это более по-простому. И в связи с этим все политические новости, они довольно спокойно воспринимаются, и есть довольно большой интерес к этому.
Угу. Глеб, я хотел бы задать вопрос. А вот какой был итог? Ну, понятно, сейчас каникулы, но, в принципе, вы же общаетесь. Вот были люди, которые вас поддержали, которые не пришли на акцию, но им стало по итогам интересно, и они хотели бы прийти на такие подобные акции в будущем. Были ли люди, которые вас стали там отговаривать, или, может быть, наоборот, стали говорить, как это ты вообще посмел такое
троить,
в нашем замечательном
троить
государстве, в лучшей в мире стране, не такими вещами заниматься.
Вот,
если структурно или, может быть, даже как-то в количестве представить, сколько тех, сколько тех.
Вот, Юля, вы правильно заметили насчет троллинга. И до протеста, и после тонны шуток в мою сторону по поводу того, что я агент Госдеп, то, что мне заплатили, то, что как так можно против всемогущего правителя нашего идти. Могу сказать, что были и те, кто поддерживал меня, те, кто остались безразличны, те, кто меня не поддерживал, и те, кто говорили, зачем ты туда лезешь.
В начале.
И сейчас уже большинство мне написали, что молодец, выступил, не испугался. Но есть такие люди, которые говорят то, что зачем вы туда лезете, то, что это может вам загубить карьеру, загубить вам жизнь.
Позиция родителей, кстати, вот тут очень интересная. Поступать куда-то планируешь? ЕГЭ сдавать?
Да, конечно, я же в 11 классе, куда без этого?
Ну, а как, проблем не боишься?
Проблем не боюсь. Я думаю, если мне какие-то проблемы с поступлением создадут, я найду способ.
А ты выведешь, быть... организуешь митинг. Это правильный подход.
Нет, а все-таки вот родители. Как родители отнеслись к твоему решению пойти принять участие в протестной акции?
Мой отец, он был против, потому что он боялся за меня. Его 18... Ну, в общем, он служил в Афганистане, и он боялся, что... его просто бросили 18 лет. То есть, он был юнцом, его бросили государство на военную точку. И он боялся, что, может быть, со мной такое случится, что меня заберут просто в армию.
А мама?
Мама была сначала нейтрально к этому относилась. Потом она меня начала... После самого митинга она меня поддержала, сказала, молодец, Глеб, я тобой горжусь. В частности, смотрела все репортажи, прочитала все новости про меня, все, что можно было.
Ну что ж, мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу, после чего вернемся на политическую кухню «Эхо» и продолжим разговор с нашими гостями, представителями того самого молодого поколения, которые вышли в минувшие выходные на протестный митинг.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Мы снова находимся на политической кухне в этой студии Александра Пахалкова. Саша, добрый день. Меня зовут Юлия Хлобыст. И в гостях у нас Глеб Фадеев. Глеб, 18-летний школьник, учащийся 11 класса. И Михаил Городов. Михаилу 26 лет. Михаил уже работает. Почему акцентирую внимание на возрасте? Ну, все понятно. Да? Мы пытаемся понимать причины, которые побудили ребят выйти. Ребята, их сверстники, их знакомых, выйти вот на тот самый протестный митинг, который сейчас широко обсуждается. Вот смотрите, есть такой портал «Ум+», есть у нас такой достаточно известный публицист, блогер, русский националист Егор Холмогоров, он же главный редактор сайта «Русский обозреватель. Новые хроники». И вот он пишет на этом портале, что ребят притянула самая шумная движуха на районе и стоящий вокруг нее шум. Взятый же сам по себе в конкретный момент времени с пламенными оппозиционными идеями школьник не значит абсолютно ничего. Нет гарантии даже, что его идея не изменится через месяц-другой под влиянием нового друга или нового паблика в соцсети. Ну, будем понимать, что школьник здесь понятие такое относительное, но тем не менее и для 18-летних, и для 26-летних.
Но он имеет нового участника, которых раньше не было.
Вот что думаете? Что скажете? То есть, по сути дела, сейчас что говорят взрослые, да? Говорят о том, что, ну, да это просто вот сыграли на ситуации. Что у вас изменится, там, в соцсети появится какое-нибудь новое движение, и вы переметнетесь туда, потому что вам просто интересна движуха.
Пожалуйста. Мне бы здесь хотелось отметить, что все-таки эта ситуация достаточно общая для широких слоев населения. Мы сейчас говорим о борьбе с коррупцией, а мы сейчас говорим о том, что непосредственно объединяет людей. Ведь люди могут придерживаться абсолютно разных взглядов, но я не считаю, что найдется хоть сколько значительная масса людей, которая бы поддерживала существующую ситуацию именно в данном аспекте. Поэтому, ну, я считаю, что данное мнение измениться не может.
Ну, вот смотрите, Михаил, но вы же работаете, вы получаете зарплату. Ну, каким образом вас касается коррупция?
Я бы здесь хотел спуститься маленько с федерального уровня на региональный уровень. На митинге у нас выступал достаточно известный в Перми деятель Зотин Александр Владимирович, который непосредственно продвигает движение ТСЖ в Пермском крае. И каждый думает почему-то, что коррупция – это то, что достаточно далеко. Но если посмотреть фильм, который подготовила данная ассоциация «Пермь не Виксельбург», как-то так он, по-моему, называется, да, то там речь идет о том, что денежные средства в всей этой коррумпированной ситуации, они уходят конкретно из нашего с вами кармана. И при определенных подсчетах, там, я видел в интернете мнение о том, что каждый россиянин за последние, даже не каждый россиянин, каждый пермяк усредненно за последние 3 года переплатил более 50 тысяч рублей на коммунальных тарифах. Поэтому эта ситуация, которая недалеко в Москве, эта ситуация у нас здесь и сейчас.
Ну, а если вспомнить еще количество уголовных дел, возбужденных по поводу наших пермских, имеется в виду, чиновников на территории Пермского края, то, в общем-то, становится все понятно.
Ребят, хотел бы такой вопрос задать. Ну, по поводу денег от Госдепа мы уже разобрали. Основное обвинение, которое я слышу против вышедших, в том числе молодого поколения, вы не патриоты, вы не любите родину, в то время как мы спасаем мир в Сирии, в Донбассе, ну, мы не спасаем, но мы всячески сопереживаем, официально, по крайней мере, не спасаем. Вот лично вы как? Вы считаете себя патриотами, не считаете себя патриотами? В Сирию есть желание помочь сирийскому народу съездить?
Александр, здесь мне бы хотелось отметить следующее. Безусловно, я считаю себя патриотом, и мне непонятна ситуация, когда весь, ну или, по крайней мере, большинство цивилизованного мира говорит России о том, что, ребята, ну вы, наверное, где-то неправы. И при этом мы отвечаем, что там единственная правда, она наша. Поэтому патриотизм – это понятие оценочное во многом.
Я согласен.
И я считаю себя, безусловно, патриотом. И каждый человек, который пришел на этот митинг, ну, он готов что-то сделать для этой страны.
Но вот если Миша все-таки вот учился там некоторое время назад, то Глеб, ты сейчас в школе учишься. Глеб, да, как в школе вообще вот патриотическое воспитание происходит? И происходит
ли вообще? Я не понимаю, почему у нас в стране патриотизм ассоциируется с любовью к государству. Я люблю свою страну, но я не могу сказать, что я люблю свое государство на данный момент.
А это две большие разницы.
Это колоссальная разница.
Поэтому патриотизм – это все-таки любовь к стране, не но любовь не любовь…
Любовь к государству связана с нелюбовью к ее руководителям?
Да. Я считаю, что нужна какая-то ротация как минимум. И вот вы говорите про Сирию, про Донбасс. В этом аспекте я согласен с Алексеем Навальным, который говорит, что первым надо ставить внутреннюю политику, а уже потом внешнюю политику.
Вот возвращаясь все-таки к Егору Холмогорову, там просто вот можно на цитаты растащить.
Да, мне кажется, это просто человек завидует,
Мне
кажется, очень далек от ситуации в школе и ситуации в университете. Это определенный стереотип существует, что ребята кидаются на какую-то движуху, если они там увидят это, грубо говоря. Но совершенно это не так сейчас.
Я, кстати, хочу поддержать вас и сказать, что в рамках утреннего разворота на этой неделе мы запускали голосование для наших слушателей, где ставили два вопроса на голосование. Первый, значит, вы считаете, что наша молодежь неопытна, юна, в общем-то, может быть, где-то
наивна.
Да, где-то наивна. Они сидят в интернете, жизни не знают. Вот именно поэтому, сыграв на каких-то там их настроениях сиюминутных, они не позволили себя вывести на этот митинг. А второй вопрос, за который голосовали наши слушатели, все-таки звучал так. Вы считаете, что наша молодежь умнее нас с вами, они имеют свой уже некий опыт, они все видят, они много читают, и поэтому они вышли на этот митинг осознанно. И вот большая часть нашей аудитории, по-моему, больше 90%, как раз сказали, проголосовали за второй вариант, о том, что все-таки молодежь вышла осознанно, и это ее выбор. Но все-таки, вот возвращаясь опять же к Егору Холмогорову, его же цитата, что будущее молодежи не принадлежит. Будущее – это прошлое, созданное трудами десятков и десятков поколений, в том числе ныне живущих, которые успели уже вложить в создание реальности вокруг себя свой труд, свой разум, свой талант. И вот их право на существующую реальность единственно верно. А молодежь – это так. А вы еще только должны все это построить. Что думаете? Давайте, Маша.
Вот мне бы здесь хотелось отметить следующее. История нас учит. И то, что происходит сейчас, меня очень сильно тревожит, потому что определенные исторические события начала 20 века, они четко показывают цикличность происходящей действительности. И во многом то, что происходило тогда, происходит и сейчас. У нас в стране почему-то часто подходят радикально к решению вопросов. У нас нет ротации власти планомерной, у нас нет оценки общественного мнения. Мы почему-то терпим, а когда накипает, то все меняется достаточно быстро и радикально. И я считаю, что нашей стране уже пора выйти из этого цикла. И вы знаете, вот я слышал там в том числе в свой адрес обвинения, связанные с тем, что вы устраиваете Майдан, вы устраиваете там переворот в стране. Вот лично я категорически против украинского сценария, потому что, это не выход. Уйдет один, придет другой. И при этом человек, который придет, он может преследовать те же самые цели. У нас должно формироваться гражданское общество, и у нас должна идти инициатива снизу. Именно поэтому для меня эта акция была настолько важна.
Спасибо. Миш, Глеб, что думаете?
Я согласен с Михаилом. Я считаю, что наша страна уже должна отойти от постсоветского формата и построить что-то новое. Как все страны уже сделали это, в европейский и есть мировой опыт, все уже перешли на либеральную демократию. Вот я согласен с Фукуямой, у него была работа, он писал, что сейчас нет никакой альтернативы либеральной демократии. В принципе, я с этим согласен. Россия это не хочет принимать. Она постепенно все-таки катится к авторитарному государству.
Катится?
Мне кажется, мы живем в этом государстве.
А как вы считаете? Да, как вы считаете, вот власть, как она будет на это реагировать? Какие вы видите движения? Может быть, уже вам поступили какие-то звонки, еще что-то такое? Как вы считаете, вот к чему это будет вести?
Ну, понятно, что властям это не нравится. И уже не только в Перми, но и в Москве уже были угрозы, уже были приглашения студентов, которые участвовали в
митингах.
Давайте
за Москву не будем говорить.
Хорошо, давайте на своем примере расскажу.
Да. Вот вам конкретно какие-то угрозы поступали, вам, Глеб, вам, Михаил.
На каникулах с курсов по русскому языку меня сняли, и педагог в школе меня вызвал на разговор.
И что он вам сказал?
Она сказала, что этим делом интересуется ФСБ, и что есть информация, что я кому-то якобы заплатил, чтобы они пришли, и что я агитировал в школе.
Агитировал в школе, это плохо?
Ну, у нас в законе сказано, что нельзя агитировать в школе.
Политическая деятельность в школе, запрещена.
Но без вмешательства в учебный процесс я это делал. У нас, меня спрашивали, я отвечал.
Ну, то есть вы просто делились, по сути дела, информацией.
Ну, то есть получается, что, да, и какое-то уже давление уже какое-то, мягонькое уже идет, потому что мы сейчас понимаем, что сейчас каникулы, сейчас еще не в полном, так сказать, не под полным контролем властей. Михаил, а у вас как?
Вы знаете, у меня по-разному. Прямых угроз в мой адрес не поступало, при этом...
Разговоры какие-то?
Все-таки я не в 11 классе.
А думаешь ли ты о будущем? У вас же есть какой-то работодатель, там как-то можно тоже как-то...
Нет, мой работодатель достаточно позитивно отнесся к моей инициативе.
Мы сейчас прервемся на федеральные новости, после чего вновь вернемся на политическую кухню. Эхо, не переключайтесь.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Мы снова находимся на политической кухне. В этой студии Александр Пахалков. Саша, добрый день. Меня зовут Юлия Хлобыст. И в гостях у нас организаторы, одни из организаторов протестного митинга, который прошел в Перми, как и во многих городах России, в минувшие выходные. Это Глеб Фадеев. Глеб, еще раз добрый день.
Добрый.
И Михаил Городов. Миша, добрый день.
Здравствуйте.
Вот заговорили мы о последствиях.
Да, о последствиях.
Вот я все-таки, мне кажется, не надо здесь пугать ребят, потому что...
Конечно.
Это
реальность.
Да, это реальность. Я понимаю, что, возможно, вот то, о чем вы говорили, какие-то вызовы педагогов, да, или там со стороны разговоры со стороны, скажем, коллег по работе, возможно, они, конечно, есть и, возможно, будут, но ведь уже и на высшем уровне, например, член Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что, конечно же, власти нужно отреагировать, и это была ошибка, что власть не отреагировала вот на эту ситуацию.
Как они отреагируют. Уже Григоренко разразился постом о том, что нужно очередные миллионы вбухать в программу по патриотическому воспитанию молодежи. Видимо, чтобы их разворовать, я так понимаю. Но насколько я понимаю, у нас существует, во-первых, программа по какому-то политическому, я сейчас не могу точно назвать ее фамилию. Насколько я понимаю, по итогам прошлого года она не была даже полностью... все эти средства не были полностью освоены, как чиновники говорят. Не берусь утверждать, что это именно так, но я слышал, что достаточно неэффективно это все работает. Я считаю, что власти реально молодежи сейчас предложить нечего.
Можем спросить ребят самих, вот вы как считаете, вот как нужно воспитывать патриотизм? Вот, я не знаю, там в школе, вы же, учится в школе. Миша недавно, относительно недавно...
У нас нет ни пионерии, ни комсомола. Мне кажется, вот власть это просто упустила.
Думаю, что со стороны власти было бы стратегически верно продержать и направить в нужное русло как раз вот те протестные движения, которые возникают. То есть не говорить о том, что мы воспитываем какую-то отдельную реальность патриотизма, а те инициативы, которые есть, направить в мирное и именно демократическое русло.
Глеб, что думаете?
Соглашусь. Нужно воспитывать любовь к истории, уважение к истории, любовь к своей стране, к ее ресурсам.
Ну а как? У нас государство, по-моему, только этим и занимается. Мы каждый день слышим о наших победах во время Великой Отечественной войны и так далее. Вот я смотрел ролик, как Навальный в Волгограде выступал, и там достаточно молодой человек прямо так и сказал: нам, кроме победы в Сталинградской битве, вот нам, жителям Волгограда, нечем гордиться, потому что остальное – это ямы, лужи, дыры и так далее. Вот. В принципе, мне кажется, этого достаточно много. Вот тут вопрос в том, а население, молодежь воспринимает это? Вам нравятся разговоры Великой Отечественной войны? Вы готовы как бы это развивать, слышать или так далее? Или вас это уже, ну, скажем так, мягко не цепляет?
Я как раз хотел сказать, что помимо истории нужно обращаться к тому, что у вас есть сейчас. Гордиться достижениями своей страны. Гордиться достижениями своей страны, которые есть сейчас. К сожалению, у нас таких очень мало сейчас. Я
лично... А Сирия, Крым, Донбасс, вы не гордитесь?
Ну, Саша, ну не провоцируй.
Это смешно, это смешно. Говорить, я как раз приводил на своем выступлении вырезку из газеты, там был приводили Левада-центр, то, что 45% гордятся тем, что мы присоединили Крым, а 42% всего лишь гордятся освоением космоса.
Хорошо, ребята, поняли, услышали. Смотрите, вот я все-таки представитель, мы с Сашей представители более старшего поколения.
Да.
И мы в школе застали такие движения, как «Октябрята», «Пионерия», «Комсомол».
«Октябрят» еще можно застать на 25 октября.
Ну, в общем, я что хочу сказать. Вот тогда вот эти движения, они на самом деле, ну, я не знаю, вот это действительно были патриотические движения. Мы искренне в них принимали участие. Мы там объединялись в пионерские организации, в комсомольские организации. И, ну, через это шло какое-то, наверное, патриотическое воспитание. И скажу, что да, мы, в общем-то, ну, были патриотами, наверное, тогда, в то время.
Не, ну, мне вот кажется, сейчас ребята нечестно так смеются. Говорить. Мы были, а они не были. А потом тут сразу можно задать вопрос. Той страны уже нет. Юля, а где ты была?
Подожди,
в 91-м
году? Я сейчас говорю про то, что вот сейчас в школах-то нет таких объединительных вещей. И, хорошо, вот я чувствую, вам уже есть что сказать. Да, Миш, пожалуйста.
Я думаю, что да, такие движения нужны, но сегодня их можно организовать и назвать вконтактники, фейсбучники и твиттеристы.
Твиттеристы. Так, Глеб, что вы думаете?
Да, но я хотел еще сказать, что вы упускаете идеологическую составляющую. Там же было и также было и идеологическое воспитание, что сейчас недопустимо.
Роль партии, конечно, ЦК КПСС, но...
Вам... Ну, наверное, я не могу точно сказать, но, наверное, вам привязывали все-таки роль любовь к государству, то так же.
Не только любовь. Нет, не там не только была. То есть у нас была одна же партия, да, ЦК КПСС, и, соответственно, через призму
коммунистической партии. Мне кажется, сейчас та же самая, разве нет? Называется по-другому, а по сути это, по-моему, то же самое. Там есть другие на подтанцовке, но когда они все вместе объединяются против одного и того же. Правда, вот, кстати, по поводу существующей партийной системы, какое ваше мнение? Вот «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия». Может быть, Жириновский, как бы он же такой смелый, вроде борется, ничего не боится?
Партийная система в России, что это?
Смешная шутка.
Ну, я считаю, хорошо, что это такая у нас, декоративная,
у нас
кажется,
время, ситуация. Они, да, Глеб, говорите.
Все-таки это псевдооппозиция, но я не могу сказать, что я уважаю какую-то из партий. Но все-таки капелька уважения у меня появилась к партии КПРФ, когда Валерий Рашкин и в Госдуме, и в прессе он заявил, что нужно хотя бы возбудить проверку по делу Медведева.
А вам не кажется, что они просто хотят этим воспользоваться, так сказать, сесть на протест, получить ваши голоса?
Есть такое мнение, это называется хайп.
Ну, да, можно подозревать. Такое. Все-таки вот у нас остается очень мало времени до конца программы, и я бы хотела вот услышать от вас, вот что может все-таки стать объединяющей какой-то платформой для молодежи, для той молодежи, которая учится в школе, которая учится в техникумах,
может,
вузах.
Может быть, это протесты? Кстати, вот вы планируете дальше?
Я, безусловно, планирую, и вот я хотел бы по этому поводу переговорить с Зотиным Александром Владимировичем, про которого я упоминал, и действительно, все-таки, наверное, надо в Перми организовать массовый митинг, связанный с коммунальными тарифами, потому что это то, что к нам близко.
Глеб, все-таки вопрос-то у меня был по поводу объединяющей платформы для молодежи. Вот сейчас вы вышли, потому что, как вы в самом начале программы сказали, ну, потому что вы поняли, что нельзя, наверное, так же и дальше. Нужно высказать свое мнение по поводу коррупции, пронизавшей, в общем-то, все ветви власти. Но это такой протестный, что ли, путь. На мой взгляд, должен быть некий какой-то конструктивный, что ли, позитивный объединяющий момент. Или его сейчас быть не может?
Нужны реальные изменения, нужны возможные честные выборы, прозрачная система государственного устройства. Но я сомневаюсь, что это сейчас возможно.
Это долгий путь. Да.
Ну вот у нас на носу выборы губернатора. Как-то планируете
сейчас
обозначать свою позицию, призывать к чему-то? Может быть, к допуску максимального количества кандидатов на этих выборах, потому что, не знаю, насколько вы в курсе, у нас там существует целый ряд ограничений, усложняющих регистрацию кандидатов. Тот же муниципальный фильтр преснопамятный. Как вы считаете, должна, может быть, молодежь влиять на это, призывать к максимальной демократизации, расширению количества участников выборов?
Безусловно, безусловно. И на митинге, насколько я помню, был как раз человек специальный, который ходил и собирал подписи людей, которые готовы пойти и стать...
Это Виталий Ковин.
Наблюдателями.
Да, он... да. Слушайте, вот Саша очень интересную тему поднял. Вот этот митинг протестный, он вывел достаточно, ну, большое количество молодежи. А вот если все-таки говорить о выборах, на которые молодежь-то не ходит, вот вы вообще, как думаете, следующие выборы у нас, выборы губернатора.
Угу.
Вот здесь может быть такое же массовое участие молодежи?
Для того, чтобы было массовое участие молодежи, по моему мнению, должна быть какая-то реальная оппозиция представлена на этих выборах. Я считаю, что та ситуация, которая у нас складывается на выборах, та явка, которая, ну, там, по разным регионам составляет там, до 30%, что в принципе ужасно, она во многом связана с тем, что не представлена реальная оппозиция, и люди не видят смысла идти на эти выборы.
Ну, и конечно, вы продолжаете эту идею? То есть, нет кандидатов, мы не пойдем на эти выборы?
Нет,
так?
Я считаю, что надо идти и голосовать за любого кандидата, кроме правящей партии. Потому что если этот график, скажем так, соотношение голосов будет меняться хоть в сторону формальной оппозиции, это заставит власть задуматься.
Ну, Решетников же вроде молодой, не готовы его поддержать? Или само наличие его во власти, представление его Владимиром Путиным
мешает? Мне кажется,
мешает
у ребят
это.
Еще есть... Мне кажется, у ребят еще есть время подумать.
Да, у ребят, политтехнологов, еще есть время поработать.
Мы не говорим сейчас, Саша, про вашего брата. Мы говорим как раз про тех представителей молодежи, которые сейчас, возможно, вот, я не знаю, ваши друзья, знакомые, одноклассники, коллеги по работе как раз думают над тем, вот в каком случае идти на выборы, за кого голосовать. Глеб, все-таки, вот что может привести молодежь на выборы?
Нужна возможность, надежда, вера, хоть что-то, что может привлечь людей, которые... чтобы они поверили, что можно что-то изменить, что не только правящая партия будет эти 50% всегда набирать, да хоть любая псевдооппозиционная партия, нужна любая
конкуренция,
любые изменения, конкуренция ротация,
нужна.
Все что угодно.
Соответственно, если этого не будет, на выборы вы не пойдете.
Я не считаю, что нужно опускать руки и сидеть дома. Я думаю...
надо идти и голосовать за другого
нужно
человека.
Нужно прийти и проголосовать, чтобы твой голос точно ушел. Куда ты проголосовал, а не непонятно куда.
Ну что ж, спасибо вам огромное. Я напоминаю, что на политической кухне «Эхо» сегодня были одни из организаторов протестного митинга в Перми, который прошел в минувшие выходные. Это Глеб Фадеев, Михаил Городов. Ребят, спасибо вам огромное, что пришли. Спасибо за вашу активную, жизненную, гражданскую позицию.
Да, не опускайте
руки,
да,
надо
продолжайте
так
бороться.
На этом наше политическое ток-шоу завершено. Микрофон работали Александр Пахалков.
Всего хорошего.
Меня зовут Юлия Хлобыст. Мы с вами прощаемся. До свидания.